куда мы идем. У меня есть долг. Кое-кто сильно мне помог, а тогда хватило бы совсем чуть-чуть, чтобы я умерла, либо обезумела. Мои враги приближаются к этому человеку. Хочешь, чтобы мы его спасли? Она кивнула. Или убили, если окажется слишком поздно. Она пришла к девушке, хихикая, готовясь рассказать, как они с Цевеной подсматривали за мальчишками, купавшимися в реке. Прежде чем Ниала успела открыть рот, ее настиг внезапный удар. «Я должна идти». Девушка выглядела странно. Глаза у нее были словно плошки, губы дрожали. Руки же она сжимала так, что еще немного, и Ниала услышала бы, как похрустывают кости.
«Почему?»
Не дождавшись ответа, Ниала подошла к Канайонес, схватила ее за плечи и встряхнула. Теперь она была явно худее и меньше подружки, но гнев и разочарование придали ей сил. Она встряхнула ту, словно тряпичную куклу.
«Почему сейчас?» «Не могу тебе сказать. Я должна бежать. Они придут за мною».
«Нет, это неправда. Никто сюда не придет. Никто не знает, что ты здесь. Завтра будет 3 месяца, как я тебя нашла. Завтра мне исполнится 10 лет. Мама даст мне новое платье, папа коралловые бусики. Я хотела сделать тебе сюрприз. Хотела, чтобы ты увидела меня в новом платье. Хотела тебе принести вкусный пирог».
Что-то горячее капнуло ей на ладонь. Она подняла голову. Канайонна сплакала, впервые с момента, как они встретились.
«Ты этого не чувствуешь?»
— спросила Канайонна тихо.
«Что-то близится, пробивается. Не болит у тебя голова, живот, не туманится зрение?»
«У меня болит голова, и у мамы болит, но она говорит, что это на смену погоды. Гроза идет, глупышка. Останься, не уходи».
«Зачем?»
«Что зачем?»
«Мне оставаться».
Она пожала плечами. «Что тут сказать? Как расскажешь, что у нее никогда не было старшей сестры, только 5 братьев, которых она любила, но которые были глупее стаи пьяных щенков?»
«Потому что мне будет грустно».
Ох, это пробуждение было словно ледяная сосулька, воткнувшаяся в грудь. Грусть.
«Почему здесь? Почему не исследуете руин села?»
«Мы исследовали. Там немного осталось. Даже деревья в садах выкорчеваны и сожжены. Колодцы засыпаны, водоотводные канавы тоже. Каждая изба, конюшня, сарай сровнены с землей, а фундаменты распаханы. Кто-то постарался, чтобы от села исчез даже след. Через 5, самое большее 10 лет все там покроет лес, и даже память о главен он исчезнет. Мы привели туда ясновидящих. 2 обезумели, 1 убил себя». «Жрец Великой Матери, которого мы попросили благословить то место, ослеп. Моим людям там снились кошмары, после которых они боялись засыпать. Аспектированная сила там настолько искривлена, что лишь величайшие мастера рискуют открывать в том месте разум, чтобы наложить чары». Вельгерис наклонился, наполнил кубок и лязгнул приборами, переставив несколько тарелок. Без колебания положил себе еще одну порцию каши и принялся есть, не прерывая разговора. Это не было обычное нападение банды наемников. Пусть бы даже в рядах нападавших оказалось несколько архимагов, не сумели бы они сделать с селом такое. Оно не разрушено, оно было изменено. Ни в одном царстве известного нам мира я даже с легендами о подобной силе не встречался, если не считать богов, ясное дело. Гентрел широко усмехнулся, на этот раз даже не пытаясь натянуть маску полного идиота. Усмешка эта была злобной, умной и для него искренней. «Если некий бог решился снова сойти к смертным, отчего тогда весь мир не трясется в корчах?»
«Потому что боги, вероятно, все еще помнят, что могут здесь и умереть. Ходить по миру в теле, что может быть уничтожено, это выйти прямиком на дорогу, ведущую к дому сна. Кроме того, если верить легендам, боги, кроме самых незначительных, сила которых могла помещаться в единственном теле, всегда появлялись во многих местах одновременно, как Авендерии.
Если там вообще что-то появлялось».
«Разумеется. Боевые маги дезертировали, а солдаты поубивали себя сами от скуки. Известно ведь, ничто так не утомляет, как пограничная служба».
Экенхард наблюдал, как оба шпиона обменялись усмешками. Теперь уже речь шла не о сохранении тайны, но лишь о том, чтобы обменять ее на что-то равнозначно ценное. Кроме того, гончий был гостем, и если не намеревался штурмовать замок, не станет оглашать слишком неприемлемые условия. Один знак Гентрелла, и тот мог оказаться за воротами. Вот только это означало бы открытую войну между разведками. Он кашлянул. Оба одновременно взглянули на него, и он почувствовал, как этими взглядами они пришпиливают его к спинке стула. Напряжение в комнате было сильнее, чем он мог себе представить.
«Какие сны были у ваших людей?»
Спросив, он поднял кубок ко рту и промочил горло. Уж слишком оно пересохло под их-то взорами.
«Разные».
Вильгерис не отрывал от него взгляда, и был это взгляд нехороший, жестокий и скользкий.
«Сны о пытках и смертях, о тварях, что убивают и пожирают людей, и о людях, что превращаются в тварей, о черной луне, лучи которой умерщвляют все живое, о красном четырехглазом великане, что выныривает из-за горизонта, такой огромный, что видно его лишь по пояс. В трех руках гигант держит оружие, а в четвертой что-то маленькое и белое, что кричит так, что у людей разрываются сердца. О шестиногих чешуйчатых тварях без глаз, что бегают по каменной равнине и охотятся на все, что шевелится. О клетке из стеклянных шипов, стоящей на столпе выше любой из гор. Тембр его голоса изменился, сделался тише. Взгляд его стал не так резок. Клетка столь тесна, что приходится в ней сидеть, свернувшись в клубок, без движения, и при каждом вдохе шипы втыкаются в тело. Это орудие пытки медленно вращается, открывая вид на всю равнину, с тварями, шестиногими стражниками и гигантом, скорее статуей, чем живым существом, что торчит из-за горизонта. Гончая отвел от него взгляд и быстро потянулся за кубком. Сделал несколько глотков. «Голову приходится держать прижатой к коленям. Нельзя двинуться, пошевелиться, крикнуть. Можно только сидеть».
«Это снилось тебе». Гентрел скорее утверждал, чем спрашивал. «Ты отважился снять защиту и видеть сны вместе со всеми». Вильгерис послал ему бледную улыбку.
«Мне нужно было убедиться, говорят ли мои люди правду. Я видел это лишь раз, и до сего дня отголоски того кошмара будят меня среди ночи».
Старший шпион кивнул и принялся снимать посуду со стола, бесцеремонно кладя ее на пол. «Покажи ему рисунки», — проворчал он, указывая на шкаф за своей спиной. Экенхард поднялся и пошел туда. Шкаф оказался не заперт, а это означало, что Гентрел с самого начала предполагал такой поворот ситуации. То есть либо он был ясновидцем, либо визит Вильгериса не стал для него такой неожиданностью, как он изображал. Открыв дверки, Экенхард увидел несколько полок, заваленных бумагами. Бумага была довольно дорогим материалом, но все равно более дешевым, чем пергамент, который они использовали ранее. Кроме того, наличествовала и другая несомненная выгода, в случае чего бумагу было легко уничтожить. Он молча принес несколько десятков листов и положил их на стол. Часть он уже видел, и содержимое их даже снилось ему несколько раз. Вильгерис подождал, пока младшая крыса пройдет на свое место, прежде чем потянулся за первым рисунком. Его худые пальцы дрожали. Великан, высовывающийся из-за горизонта, имел странные черты лица, более звериные, нежели человеческие, а четыре его руки, казалось, молотят воздух в схватке с невидимым противником. В них было три разных вида оружия. Небольшой меч с расширяющимся кверху острием, топор и короткий не то дротик, не то копье. В четвертой руке слева он тоже что-то держал. Ярость, которой пылало его лицо, пугала даже на выполненном углем наброске. На очередном рисунке два шестиногих чудовища сражались или совокуплялись друг с другом. Виднелся лишь фрагмент одной из морд, слепой, с полной пастью абсурдно огромных зубов, а также когти, чешуя, шипастый хвост. Существо с телом человека, с двумя парами ног, что заканчивались огромными когтями, и с большими черными крыльями вместо рук прижимало к земле человеческое тулово с оторванными конечностями. Блестящие кончики костей молотили воздух, рот несчастного был распахнут в крике на безоружном лице ребенка. Лицо чудовища представляло собой копию лица жертвы, но наполняло его совершенное равнодушие. На следующем рисунке летающая тварь присела на камень на заднем плане, оставаясь лишь тенью, контуром. На переднем же плане, на земле, лежала жертва с тем же самым лицом, но спокойным, равнодушным, словно маска. Концы оторванных предплечий окаймляла чернота. Из каждого обрубка ног вырастали по две крохотные когтистые стопы. Еще один набросок показывал людей, насаженных на колья, распинаемых, четвертованных и раздираемых в клочья, людей, превращающихся в чудовищ и охотящихся на других людей, детей. Гончая потянулся за кубком, осушил его единым махом, наполнил снова. «Такие у тебя были сны?» Гентрел не спускал с него глаз.
Во сне я видел это издалека, из клетки».
Выжившие солдаты описывали некоторых из этих тварей. «И еще таких, каких на рисунке, ты не увидишь». Вильгерис отложил листы, невольным движением отер ладонь о штаны.
«Откуда они у вас, эти рисунки?» — добавил он.
«Откуда ты знал, что здесь есть люди, что уцелели в резне?» Вопрос на вопрос. Пришло время торговли. У нас есть кое-кто в крысиной норе. Как и у нас в псарне. Мы знаем об этом. Вы знаете, что мы знаем. Мы знаем, что вы знаете, что мы знаем. Голос старшего истекал сарказмом. Имя. Гончая покачал головой. Что это за нечто? Кто нарисовал эти рисунки? Они просто вопят в голове, верно? Боги, если бы ты снял защиту, держа их в руках, то орал бы, будто конечности отрывали тебе. Позволь мне рисовать на чем-то более крепком, никто в замке не сумел бы уснуть, несмотря на то, что шкаф этот должен сдерживать силу. Значит, Вильгерес был чародеем. Экенхард слышал кое-какие сплетни на этот счет, но обе разведки старательно охраняли информацию о магах в своих рядах. В случае войны такие люди становились первой целью для нападений.